Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». Я напомню, у микрофона Алексей Бурлаков и Виктория Ермолаева. И новый гость, новая интересная тема. Я рад представить главу организации «Общественный иллюстрационный комитет» и координатора коалиции общественных организаций «Декларация под контролем» Александра Дрик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы были у нас сравнительно недавно в студии «Киев-Донбасс», и мы говорили с вами о законе об электронном декларировании. С 18 марта он вступил в силу, и мне очень интересно узнать вас, что все-таки изменилось, чего вы добились.
Начнем с того, что это закон о предотвращении коррупции, в который были внесены изменения. Что мы получили в итоге? Та сильная версия закона о предотвращении коррупции, которая действовала до конца прошлого года, она была ослаблена немного в результате аферы президента, который через свою фракцию, через своих представителей в парламенте, в том числе спикера Гройсмана, сделал закон более слабым. Тем не менее, нам удалось после всех акций, требований, обращений к международным нашим партнерам добиться того, чтобы система была запущена в этом году. И это действительно важно, потому что эта система является очень мощным инструментом для борьбы с коррупционерами. Буквально на этой неделе была уже презентована бета-версия системы, и Егор Соболев, глава антикоррупционного комитета, был первым чиновником в Украине, который заполнил полностью эту форму. Сейчас дальше с этой формой будет работать и с системой будет работать Национальное агентство по предотвращению коррупции. На этой неделе также были выбраны 4 члена из 5, члены руководства этой организации. И она должна в ближайшее время заработать. И я напомню, что это и запуск системы, и запуск работы агентства является одним из требований, ключевых требований ЕС по введению безвизового режима для Украины.
Так когда будет запущено полностью агентство по предотвращению коррупции?
Учитывая, что у них уже есть 4 из 5 членов руководства, это означает, что они могут приступить к работе. Сколько займет времени у них процесс набора кадров, там же есть административный персонал, там создание всей необходимой подготовки и документации, аренда офиса, компьютеры. Это все очень много технических вопросов. К сожалению, эта работа не проводилась на должном уровне на протяжении последнего времени. Поэтому, очевидно, это займет какое-то время, и я предполагаю, что это займет там где-то около полугода, чтобы полностью обеспечить всю работу техническую НЗК. Но главное, что они уже приступают к работе, и они уже могут начинать работать с этой системой.
Какие функции будут возлагаться на эту организацию?
Главная функция Национального агентства по предотвращению коррупции заключается в том, чтобы вести единый государственный реестр деклараций чиновников всех уровней и проверять их на коррупцию, да, проверять, есть ли там незадекларированные имущества, и таким образом контролировать, чтобы те чиновники, которые находятся на должностях, были прозрачными и честными в своих доходах.
Ну вот, к примеру, на сайте громадскорадио.орг мы можем найти несколько публикаций еще этой недели о том, как раз когда в процессе, можно сказать, запуска этого закона и скриншоты с переписки по поводу, если я не заполню декларацию, там может коснуться и твоей семьи. Ну, вы читали, наверное, это облетело интернет. То есть с теми, кто нарушает вот эти правила, еще ничего никто не делает?
Еще ничего, пока никто ничего не делает. Что важно знать о том, каким образом будет проводиться работа. НЗК будет проверять декларации и принимать решение, есть ли там незадекларированное имущество. Имущество декларировать нужно действительно много, но, простите, это цитата, не трусы, как говорили некоторые политики. То есть речь идет о недвижимости, о движимом имуществе, о других активах. Причем, что важно, нужно будет декларировать все, что дороже определенного там, минимума, установленного закона.
Это какой минимум?
Я вам сейчас очень конкретно скажу. Значит, ценное движимое имущество, это касается машин, там, часов, картин и так далее, стоимость которого превышает 100 минимальных зарплат. Минимальная зарплата на сегодняшний день это где-то 1300 с чем-то гривен. То есть мы можем посчитать, на самом деле пороги были раньше ниже, то есть мы бы получили гораздо больше информации о том имуществе, которое находится в распоряжении конкретных чиновников. Именно это и было то, что немного ослабило закон, и это именно то, к чему стремилась команда, которая саботировала, собственно, запуск этой системы. Был достигнут определенный компромисс, они хотели установить пороги еще выше. Таким образом, в том законе Денисенко, о котором мы говорили, и, собственно, на который президент наложил вето, из-за давления, которое было создано нами и нашими международными партнерами, предполагалось, что не нужно будет декларировать имущество движимое, если оно меньше, чем 300 тысяч гривен. В среднем так получалось. Это довольно много, учитывая, что изначально пороги устанавливались на уровне там, около 30 тысяч гривен. То есть понимаете разницу, да? Если средний чиновник в Украине зарабатывает там 8 тысяч гривен со всеми доплатами, там, премиями и так далее, он точно будет помнить, на что он потратил 3 своих месячных зарплаты. Соответственно, аргумент, который тогда как раз администрация президента, когда мы были на переговорах с ними, и озвучивался, заключался в том, что они не помнят, насколько там стоили их часы, 20 там, или 50 тысяч. Так вот этот аргумент, он для большинства чиновников, 99%, как раз является очень показательным, потому что они имеют имущество, происхождение которого не могут объяснить. Тем не менее, у нас есть версия закона, она в таком виде сейчас рабочая. Что еще нужно будет декларировать? Ценные бумаги, акции, облигации, чеки, сертификаты, бизнесы.
Чеки, какие чеки?
Ну, имеется в виду все, что касается ценных бумаг. Бизнесы, конечным бенефициаром которых является декларант или члены его семьи. Что важно, потому что очень много же записано на членов семьи. Дальше, траты. Все, что превышает 50 минимальных зарплат на момент, собственно, затрат. То есть вот когда человек заполняет декларацию, он указывает, были ли у него траты в период, который охватывает декларация.
А вот по этому поводу тоже же были, если не ошибаюсь, споры и очень много споров сам именно по периоду действия, то есть по периоду ее заполнения. С какого года или на какой период? Или вот с самого начала все, что есть, или как?
Да, декларация заполняется за год, то есть все, что было, появилось или было до того, как человек заполняет декларацию. Речь шла о том, что какое-то имущество можно не вносить в первую декларацию электронную. Но тут в чем, собственно говоря, ценность этой системы? В том, что если человек что-то не внесет, а потом обнаружится, например, на следующий год, что у него есть какие-то активы, но они не были внесены, тогда для него это может означать последствия. А это административная или уголовная ответственность.
То есть получается, что он за этот год это приобрел. То есть если он тогда не внес, а внес через год, то получается, что за год оно у него появилось.
Да,
по факту.
Да. Что хотели сделать, когда законом Денисенко пытались ограничить эту систему? Что они пытались сделать? Они пытались, например, там была норма, которая позволяла не декларировать автомобили, приобретенные до начала действия новой системы электронного декларирования. Но это же полный абсурд, правда? Мы же прекрасно понимаем, что в чем тогда ценность этой системы, если там не будет имущества, приобретенного за последний год как минимум. К счастью, сейчас в законе обязательно декларировать машины, то есть это, слава богу, есть, и мы сможем отследить, если слишком дорогие машины у чиновников, происхождение которых они не могут объяснить.
Мы знаем, что через несколько дней Конституционный суд Украины в третий раз попробует отменить люстрацию. И мы знаем, что активисты готовят какую-то акцию к этому мероприятию. Расскажите подробнее.
Да, это очень важно, потому что мы, собственно говоря, есть теми активистами, которые готовят эту акцию. Общественный иллюстрационный комитет уже дважды защитил в Конституционном суде закон об очищении власти. Первый раз заседание было перенесено до момента, когда Венецианская комиссия скажет свое слово. Венецианская комиссия сказала, что закон хороший, можете работать, прав человека не нарушает, все хорошо. Второй раз было принято решение перенести рассмотрение этого закона в связи с заявлением о конфликте интересов у на тот момент практически половины судей Конституционного суда. Дело в том, что на сегодняшний день треть из всего состава Конституционного суда это те же судьи, которые помогли Януковичу совершить конституционный переворот в 2010 году. И у Генеральной прокуратуры есть доказательства о правонарушении, которое они совершили, осознанно приняв неконституционное решение. Соответственно, вопрос очень большой возникает, почему Генеральная прокуратура до сих пор не объявила никому о подозрении, почему она не передала это дело в суд. И мы склонны считать, что это происходит под покровительством как раз первого лица в стране, который, во-первых, не увольняет свою квоту в администрации президента, а это, на секундочку, глава суда Баулин, например. А во-вторых, потому что ему нужны подконтрольные судьи Конституционного суда, которые будут принимать нужные ему решения. Это касается, например, изменений в Конституцию, которые, как вы помните, в свое время привели даже к человеческим жертвам. И одних, которые касаются правосудия, и других, которые касаются децентрализации. Соответственно, президент, который сам нарушает закон об отчислении власти, до сих пор не увольняет отдельных чиновников.
И вы, кстати, говорили в начале нашего разговора по поводу аферы президента. Это
да.
Вот можно отнести к терминологии или это такой оборот просто?
Афера, но мы сейчас говорим о двух разных законах.
Упомянули о том, что он тоже не соблюдает этот закон о люстрации, и я поэтому...
Афера президента в связи с электронным декларированием заключалась в том, что он через своего представителя в парламенте Гройсмана, через представителя своей фракции в парламенте Денисенко протянул закон, который, по сути, разрушал систему электронного декларирования. И только давление общественное и ЕС, и международных партнеров наших привело к тому, что они вынуждены были идти на компромисс, который нам в итоге, нам как гражданам, невыгоден. То есть закон более слабый, но компромисс в итоге привел к тому, что система все-таки будет запущена. Афера заключалась как раз в том, что он не хотел запуска этой системы, сделал все совместно с олигархами. И это единственные люди, которым это, тогда это было выгодно, не запустить систему электронного декларирования.
Спасибо. Позвольте вернуться к Конституционному суду. Вот буквально несколько дней назад у нас в гостях у программы «Киев-Донбасс» была Юлия Кириченко, руководитель направления конституционного права Центра политико-правовых реформ и представитель народных депутатов в Конституционном суде Украины. И говорили как раз о том, что как минимум у 6 судей Конституционного суда есть различные интересы, то есть различные друг от друга, да? И конфликт интересов у них существует.
Да.
Вы об этом тоже только что сказали.
Только что, да.
Так все-таки, то есть, значит ли это то, что будет рассмотрено в следующем слушании? То есть опять отложится?
Дело в том, что Конституционный суд нарушил уже все допустимые сроки. У них было 3 месяца для рассмотрения и принятия решения по закону о конституционности закона об отчислении власти. Все это происходит уже больше года. То есть они затягивают сроки. Я не знаю, каким образом они хотят даже для общественности это аргументировать, но они не особенно переживают, очевидно, по этому поводу, потому что они чувствуют себя защищенными. Проблема заключается, к сожалению, в том, что вот в ситуации, когда они не наказаны за те злодеяния, которые они совершали, мы имеем орган, который действует, выполняет политические заказы, а не принимает решения согласно законам украинским.
Хорошо, позвольте тогда так. Что дальше будет и что с этим делать?
Первое, что мы выйдем обязательно на акцию, и мы обязательно будем требовать, чтобы этот закон рассматривали те судьи, которым есть доверие. То есть, как минимум, те 6 судей, которые на сегодняшний день имеют конфликт интереса, не должны принимать участие в рассмотрении этого закона. Второе, однозначно, у Конституционного суда нет оснований признавать неконституционным закон об отчислении власти. Поэтому мы, естественно, будем требовать, чтобы положения этого закона были признаны конституционными, и прекратился тот саботаж люстрации, который из-за отсутствие решения Конституционного суда продолжается в судах, потому что очень многие судебные иски и судебные дела останавливаются в судах до решения Конституционного суда. И люди сидят без решения. То есть это нарушение вообще их прав на правосудие. И, к сожалению, это также приводит к тому, что в тех случаях, когда апелляционная инстанция останавливает рассмотрение дела до решения Конституционного суда, чиновники, которые должны быть люстрированы, продолжают сидеть на своих должностях. Вот к чему это приводит. То есть любое затягивание приводит к конкретным потерям нас как общество, потому что те, кто сохранял коррупционные схемы, продолжают сидеть на своих должностях.
Чтобы продолжить разговор, чтобы задать следующий вопрос, я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» глава организации «Общественный иллюстрационный комитет» и координатор коалиции общественных организаций «Декларация под контролем» Александра Дрик.
А у меня вопрос. 22 декабря Общественный иллюстрационный комитет выйдет под Конституционный суд Украины.
Марта,
да, я прошу прощения, да, оговорилась. Марта, конечно. Вы проведете акцию. Будет ли какое-то обращение официальное? Если да, то в какие структуры?
Мы уже сделали столько обращений, что, я думаю, этого вперед на год достаточно. Мы обращались неоднократно с тем, чтобы уволить как минимум тех судей, которые должны были быть уволены. И тех, кого не увольняют, как минимум отстранить от рассмотрения дела, о рассмотрении закона об очищении власти. Также там, в Конституционном суде, будут представители парламента и будут представители кабинета министров. Те представители, которые будут там, они на нашей стороне. То есть мы на постоянной связи находимся с ними, и они будут отстаивать позицию, что у Конституционного суда нет оснований принимать решение о неконституционности закона об очищении власти.
В принципе, о люстрации мы говорим в нашей стране уже давно. Но есть мифы. Мифы, которые передаются из уст в уста, если можно так сказать. Я бы хотела спросить о мифах про люстрацию. И если можно, то сразу же будем их разрушать. Да, вот я знаю, есть такой миф о том, что люстрация на самом деле проходит для очищения власти, да, как говорится. То есть через люстрацию в органах государственной власти не будет кому работать, ну, то есть из-за люстрации. Всех уволят, да, есть такой миф. А так ли это?
Согласно люстрационным критериям, под так называемую автоматическую люстрацию, то есть автоматическое увольнение, попадает не больше, чем 5500 человек. На всю страну.
На всю страну.
Да. Это руководство и их заместители. Руководители органов, их заместители, как на центральном уровне, так и в регионах. Все. То есть те миллион, о которых говорил когда-то Яценюк, о которых сейчас почему-то говорят, я не понимаю, откуда они берут эту цифру, проверяются на так называемую имущественную люстрацию. То есть декларации проверяются. То, для чего, собственно говоря, сейчас создается НЗК, и то, ради чего проводились изменения в закон о предотвращении коррупции. Поэтому это никогда люстрация бы не привела к тому, что некому работать, потому что не предусматривается автоматическое увольнение вот того миллиона, о котором почему-то так любят говорить. Поэтому это миф. Задача люстрации была очистить органы от руководства, которое служило верно Януковичу, потому что это было одно из первых решений Януковича, когда он получил практически неограниченные полномочия. Он заменил руководство 73 органов государственной власти. Вот именно для устранения этих людей, на устранение этих людей, в первую очередь был ориентирован закон.
И как сейчас они устранены?
На сегодняшний день в нашем реестре есть 2577 человек, это чуть больше половины. Это люди, которых мы знаем поименно, на которых распространяются люстрационные запреты. Получить доступ к информации об остальных нам мешают органы государственной власти, которые не дают нам эту информацию. Но мы рано или поздно доведем это дело до конца, и в любом случае мы будем требовать, чтобы все эти люди получили запреты.
Запрет. То есть это не наказание, как некоторые считают, уголовная ответственность или срок, или еще что-либо. Это просто отстранение от должности.
Абсолютно верно. Это есть и в выводе Венецианской комиссии относительно закона об отчинении власти люстрации. Это не наказание. Его нельзя ни в коем случае путать с уголовным наказанием. Их не отправляют в тюрьму, их не судят. То есть это не наказание. Это критерий дополнительный для людей, которые хотят работать на государственной службе. Есть критерий возраста, образования, отсутствие судимости. Так вот, есть еще один дополнительный критерий. Это не работа на Януковича, по сути говоря.
Но если мы говорим, то есть люстрация по определению — это просто ограничение доступа к государственной службе, если не ошибаюсь.
Это дополнительный критерий для тех, кто... Я бы не говорила, что это ограничение доступа к государственной службе. Я бы говорила, что это критерий, которому должны соответствовать люди, которые хотят работать на
государственной
службе. Если у нас
он упирается в то, работал он на Януковича или нет, и в декларацию о... И в его имущество, то есть его экономические, можно сказать, заслуги, то если он попадает под действие люстрационного закона или люстрационного вот этого критерия, то не попадает ли он под действие Уголовного кодекса в то же время?
Вот самое интересное, что согласно вот той процедуре, которая была прописана в законе об отчинении власти, решение о том, попадает или нет под так называемый автоматический критерий, принимает руководитель. Те, кто работал больше года, должны были быть уволены с должностей еще в октябре 2014 года. Те, кто не уволился по собственному желанию во время Евромайдана, это один из критерий люстрационных, должны были в результате проверки точно так же получить люстрационные запреты. Все, что касается всех остальных критериев, есть не только имущественные, есть еще КГБ, например. И по этому критерию тоже увольняются отдельные чиновники, и больше всего их в СБУ.
Это то КГБ, о котором я думаю?
Совершенно верно, это то КГБ. К сожалению, у нас очень много людей, которые были связаны с КГБ. Это на самом деле в большинстве стран, в которых проводилось люстрация, был основным критерием. Были ли они причастны к работе спецслужб. У нас этот критерий точно так же саботировался СБУ, как и все остальные критерии на протяжении последнего года. И только благодаря тому, что было сделано отдельное разъяснение Министерства юстиции относительно того, кто должен проверяться и быть уволен по этому критерию, сейчас СБУ заново проводит проверку для того, чтобы заново обнаруживает людей, которые должны быть уволены по этому критерию.
Понимаете, как получается? Получается так, может быть, исправьте меня, если я не прав. Получается так, что вот человек виноват, человек нарушил закон, и за это мы его уволим, а не посадим.
Где он нарушил закон?
Ну, вот, к примеру, там... взятки или, к примеру, там участие, там работа на спецслужбу другого государства или еще какая-то, то есть это государственная измена, да, получается, каким-то образом, то, получается, мы его просто увольняем, а не садим.
Именно поэтому я всегда говорю, что люстрационный закон — это первый шаг к очищению власти. Это такое реанимационное средство, которое должны применяться тогда, когда ни правоохранительные органы, ни суды не работают. Задача люстрационного закона была быстро убрать этих людей от руководства страной. Дальше должны были заработать правоохранительные органы, суды, которые должны были довести это дело в каждом конкретном случае до наказания. Проблема в нашей стране, к сожалению, в том, что на сегодняшний день люстрационный закон был, по сути, единственным законом, который работал, единственным законом, который давал конкретные результаты. Все остальное либо только начинает работать, или не дает тех результатов, на которые мы рассчитывали, или просто еще пока не успела сформироваться там, как те же самые органы.
Спасибо.
Чиновники, которые попадают под люстрацию, имеют ли право, могут ли они подать иск в Европейский суд, и какие шансы выиграть такой иск?
Для того, чтобы подать дело в Европейский суд обычно требует пройти все инстанции. Очень часто чиновники, как я уже сказала, не могут пройти все инстанции, потому что дела останавливаются до решения Конституционного суда. Скажу вам, что мы сами хотели подавать как раз иск в Европейский суд, когда занимались делом Паскала. Мы прошли все три инстанции, но, к счастью, до того момента, когда мы уже подготовили, собственно говоря, этот иск, все-таки нам удалось добиться его увольнения. Что делают чиновники? Я знаю, мне сообщали, что они уже обращались в Европейский суд. На сегодняшний день мне неизвестно ни об одном решении, которое бы он принял, но нужно понимать, что в Европейском суде есть прецеденты, когда такие дела по люстрации решались в пользу государства.
Это какие страны?
Речь идет о тех странах, которые проводили у себя люстрацию. Это там Польша. Кстати, по Польше очень интересно. У них критерий, собственно говоря, только спецслужбы КГБ. И у них даже не увольняли, если ты честно признавался, что ты работал со спецслужбами. И это еще одно доказательство того, что наша люстрация совершенно особенная. Наша люстрация, она вообще беспрецедентная для мира, потому что никто не проводил такую жесткую люстрацию, как проводим ее мы. Так вот, возвращаясь к Европейскому суду по правам человека, есть целая серия дел, которые мы используем как аргументы того, что не будет успешным обращение чиновника в ЕСПЛ по делам о люстрации. В частности, еще и потому, что есть вывод Венецианской комиссии, который говорит о том, что Украина имеет право проводить люстрацию, точнее, может проводить люстрацию, это не нарушает прав человека по тому принципу, который прописан в законе об отчислении власти. А ЕСПЛ прислушивается и использует выводы Венецианской комиссии в своих решениях.
То есть это еще один миф, который имеет место быть в Украине, о том, что Венецианская комиссия раскритиковала закон о люстрации
в
Украине.
Это была еще одна афера. У нас очень много афер происходит постоянно, которую срежиссировал Левочкин, это бывший, собственно, глава администрации президента Януковича, который сейчас прячется от люстрации в парламенте. И Кивалов, который тоже попадает под люстрацию, и который тогда был представителем Украины в Венецианской комиссии. Сестра Левочкина, Юлия Левочкина, которая была представителем в ПАРЕ, представителем Украины в ПАРЕ, отправила текст закона в Венецианскую комиссию, когда он еще не был официально даже опубликован, не было официального перевода, и там были ошибки в переводе, из-за которых Венецианская комиссия в условиях отсутствия возможности пообщаться с украинскими экспертами, не разобралась в люстрационном законе. Слава богу, мы об этом узнали за несколько дней до того, как вывод должен был быть опубликован, и туда вылетела украинская делегация, и за один час переговоров они убедили Венецианскую комиссию экспертов, что ими просто пытались манипулировать. И тогда целых полгода, где-то около 6 месяцев, мы были на постоянном контакте с Венецианской комиссией, мы все рассказали им со стороны своей общественности, также они общались с органами власти, и они тогда опубликовали, собственно говоря, вывод, который говорит, что закон об отчислении власти соответствует европейским нормам.
Спасибо. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио глава организации «Общественный иллюстрационный комитет» и координатор коалиции общественных организаций «Декларация по контролям» Александра Дрик.